Глава 5. Прапорщик Серега Лихолетов видел, как была подбита БМП, на которой ехал его расчет. Если бы саперы сидели в десантном отсеке, их бы размазало по стенкам точно масло по бутерброду. Серега сразу вспомнил, что название БМП солдаты ехидно расшифровывали как «братская могила пехоты». Лихолетов растянулся на дороге поперек колеи. Рядом вдоль обочины залегли готовые стрелять по кишлаку бойцы с его бронемашины, четверо саперов и двое рядовых боевого охранения. Неподалеку, будто брошенный, стоял грузовик с клокочущим мотором. Серега приподнялся на локтях, оглядываясь. Его черно-радужные очки-хамелеоны яростно запылали от солнца. Пальцем подцепив на шее тесемку, Лихолетов вытянул из воротника ХБ тренерский свисток, свистнул, привлекая внимание, и закричал: «Бойцы! Угроза справа! Басмачи в скалах, а не в кишлаке!» Лихолетов имел неплохой опыт боестолкновений и усвоил правила: на своих надо смотреть глазами врага, тогда будет проще уцелеть. Вот и сейчас стало ясно — долина — идеальная западня. В развалинах кишлака сидела засада, которая остановила колонну. Под скалами наверняка оборудованы огневые позиции, откуда вся дорога от кишлака до моста в пределах дальности поражения из РПГ ручного гранатомета. БМП развернулись на кишлак, на приманку из пулеметчиков, и подставили под обстрел гранатами свои тылы и борта с тонкой броней. А мост — бутылочное горло этой долины. Если духи его закупорят, то легко устроят на дороге форменную бойню. Серега приподнял очки, разглядывая скалы. Что там за темные дыры у подножья? Пещеры? Басмачи любят пещеры. Внезапно эти норы одна за другой изнутри начали озаряться вспышками, выхлопами из патрубков РПГ. Синие дымки взвелись на трассе полета гранат, а потом дорогу с грохотом обсадило пыльными огненными кочанами разрывов. «Ептыть!» — прошептал Серега, засвистел в свисток и крикнул: «Всем прижаться и лежать! Бородатым не отвечать! Слушать мои приказы!» Серега понимал, что бойцы могли испугаться или растеряться, и потому им следовало напомнить, что они еще на этом свете, а не на том, и приказы им пока отдают не архангелы, а командиры советской армии. Уцелевшая БМП с рокотом выкрутила башню пушкой назад и принялась лупить по пещерам в скорострельном режиме. Дальние утесы окутала пыль, на затылке башни БМП несколько раз хлопнуло, и вслед за снарядами под скалы улетели дымовые гранаты. Затем бронемашина взревела двигателем, развернулась на пятачке и покатилась, чтобы прикрыть корпусом подбитую БМП, на которой стрелок и водитель, оба в шлемофонах и черных комбезах, вытаскивали из башенного люка своего командира с окровавленным лицом. Бронемашина смяла гусеницами булыжную гряду обочины, и там сразу рвануло. Огненная пружина подкинула БМП, раздирая днище, срезала два катка, а ударная волна из отсека распахнула люки на крыше и десантные двери в корме. Бронемашина грузно клюнула широким рылом и застыла рядом с первой БМП, тоже подбитая. Ее двигатель достучал по инерции и замолк. Фугас жахнул прямо под моторным отделением, и экипаж БМП, если выжил, был контужен и без сознания. «Твою мать!» — тихо сказал кто-то рядом с Лихолетовым. Обочины афганских дорог были просто валами из камней. Их отгребали в сторону бульдозерами, чтобы не мешали арбам и барбухайкам. В эти валы духи прятали мины. Саперы даже не обследовали горы булыжников. Слишком хлопотно. Существовало правило — двигаться только по колеям. В первую очередь Лихолетов подумал о том, что оба офицера из БМП выведены из строя. Значит, командовать на этом участке должен он, старший по званию среди дееспособных бойцов. В себе Серега ничуть не сомневался. Итак, что делать? Он осмотрелся. Грузовики уползали к мосту, чтобы укрыться на правом берегу. Бронемашины в ауте. Без их поддержки бойцы не подавят огневые точки духов. Значит, надо подобрать раненых возле БМП и тоже отходить за мост. Сейчас Серега очень нравился себе. Он четко оценивал ситуацию и определял цели. Вообще он считал себя прирожденным лидером и потому был доволен стечением обстоятельств, воодушевлен предстоящим делом. Он сунул в зубы свисток и снова засвистел. «Так, мужики, — сказал он, —
«Я командир. Ставлю задачу. Мы скрытно перемещаемся к БМП, подбираем только 300-х и вдоль речки отходим к мосту. Огонь по зверям разрешаю с ближней дистанции. Приказ ясен?»
Бойцы лежали на дороге и глядели на Лихолетова.
«Да все тут ясно. Давай мотать отсюда нахер!»
— злобно ответил рядовой Рамиль Шамсуддинов по прозвищу Шамс. Шамс и второй рядовой, Ваня Дедусенко по прозвищу Дуська, были из боевого охранения, которым командовал Лихолетов. Остальные четверо — саперы. Как у них кого зовут, Лихолетов не знал. Плюс собака.
«Воины, ура за родину! Вперед, ракообразно!» — скомандовал Лихолетов, ловко вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал к кишлаку.
В дыму под скалами мелькали вспышки выстрелов. Духи ожесточенно бомбили уходящую автоколонну и не обращали внимания на подбитое БМП. До бронемашин Серегиным бойцам было 200 метров, но это лишь на кроссе 200 метров казались плевым расстоянием, которое преодолевали за секунды. На войне метры и секунды превращались в огромные величины, сопоставимые с жизнью и смертью. Бежать в наклон было трудно. Разгрузка лифчик, утыканная автоматными рожками, не давала согнуться. Нижний край броника упирался в ноги, каска съезжала на глаза. Серега слышал за собой тяжелый хрип солдат, грубый топот солдатских берцев и сапог. Серегу весело обогнала спущенная с поводка собака-сапера-вожатого. Все, кто уцелел при гибели головной бронегруппы, собрались между подбитых бронемашин. Стрелок и водитель из экипажа первой БМП, оба в черных комбинезонах, и один из саперов сидели на дороге, привалившись к каткам, и курили. Контуженный командир БМП и раненый сапер лежали прямо в колеях без сознания. Под зубчатое колесо бронемашины втиснулся, скорчившись, боец охранения. Он выл и стучал по земле культей, обмотанной тряпками и ремнем. Крупнокалиберной пулей ему отсекло руку ниже локтя. Культя была в жирной грязи. Кровь замешалась с пылью в бурое тесто. Серегины бойцы, выложившись в броске, обессиленно валились на дорогу рядом с ранеными. Лихолетов опустился возле подвывающего бойца и сразу принялся рыться в подсумках, разыскивая пластмассовую коробку с походной аптечкой. Попутно он спросил у парней из экипажа БМП. «Слушайте, джигиты, в ауле кто-то был, кроме пианистов с роялями?» Из оранжевой аптечной коробочки Серега бережно вынул шприц-тюбик с промедолом, сдернул колпачок и воткнул иглу через штаны в бедро бойцу, потерявшему руку. Промедол — наркотик, который кололи, чтобы раненый солдат не умер на поле боя от болевого шока и дотянул до врачебной помощи.
«Ни хера там никого не было, только две дэшки сидели!»
Дэшками называли пулеметы Дегтярева-Шпагина, ДШК и ДШКМ.
«А с этими что?»
— Серега кивнул на двух других раненых.
«Наш с контузией, у сапера пулевое в живот».
— Челмы явно из василька по дороге бьют, — сказал Серега. — Броня сюда не придет. Будем выходить сами. Мужики, у кого пакет близко?
— У меня, — сказал кто-то.
— Снимите с него его сбрую, — Серега указал на сапера. — Прижмите дырку тампоном и забинтуйте нахрен в круговую. А я тут пошуршу.
Он обогнал БМП и невдалеке на дороге увидел тела погибших. Еще два сапера и боец охранения. Рядом с сапером-вожатым упала и его собака, а над ней уже топталась овчарка, что прибежала вместе с группой Лихолетова и недоверчиво обнюхивала мертвую напарницу. Пахло гарью и дистопливом, висели клочья дыма от завесы, которую разворошил ветер. Серега поглядел на скалы с пещерами и через открытое пространство бросился к погибшим. Все были 200-е, то есть груз 200. Кровь впиталась в светлый афганский грунт, и грунт казался темной и мокрой русской землей. Серега перетряхнул тела, проверяя, и потом метнулся обратно к БМП. Бородатые не замечали, что на дороге бобиком вертится кто-то из недобитых врагов. Серега влез на БМП и заглянул в водительский отсек. Водитель лежал под двурогим рулем бесформенной кучей, черной и замасленной. Серега шагнул к башне и с натугой приподнял взвизгнувшую крышку башенного люка. Командир и стрелок сидели на своих местах, одинаково наклонив головы на бок. Глаза у них были открыты, рты и подбородки залила кровь из носа. Жуткая неподвижность объясняла сразу все. И тут над головой Лихолетова с урчанием прошла пулеметная очередь. Духи промахнулись, взяли высоко. Серега успел укрыться за башней, и через секунду обе БМП загромыхали под пулями, как барабаны. Серега переждал обстрел и спрыгнул вниз к бойцам и раненым.
— Все, засекли нас, мужики!
— весело сказал он. Лихолетову приятно было ощущать себя рисковым, ловким, правильным и техничным.
— Короче, разбираемся, кто кого понесет, и выходим. Идем по окраине кишлака вдоль Дувала до речки, дальше по берегу речки до моста. Подъем, мужики!
У Сереги было 9 бойцов и 3 раненых, неспособных двигаться. Группе предстояло преодолеть около километра под пулеметным обстрелом, причем вторую половину пути еще и под минами. Но Серегу ничего не смущало. Его гордыню тешило, что от него зависит жизнь бойцов. Серега легко брал ответственность на себя, потому что был уверен, он тут самый лучший. Его нервную систему будто переключили на высокое напряжение, и он не колебался. Инстинкт срабатывал быстрее сознания. Главное, чтобы размышления не тормозили реакцию. Действуй, а думать будешь после. Бойцы бежали по каменистой и пыльной земле Афгана мимо щербатых глиняных дувалов кишлака Хиндж, а впереди сверкала огнями речка Хиндар, ракочущая на валунах под крутым склоном, реденько поросшим кривыми кедрами. Потом группа повернула вдоль речки. Душманские очереди падали на валуны россыпью щелчков, стежками вспарывали грунт. Дымная долина пахла порохом, раскаленным металлом, сгоревшей на броне краской, чадом форсированных дизелей, плавленной резиной, человеческим потом, смертью. За каменным плечом правого берега, за излученной реки показался мост, по которому задом наперед ехал грузовик. Придерживая рукой каску, Серега посмотрел в сторону пещер и увидел на дороге знакомый Урал, но теперь его брезентовый фургон был продырявлен, а капот вскрыт, будто консервная банка. Грузовик явно был подбит. Рядом с ним возился водила, вытаскивал из кабины напарника, а кругом клубилась пыль, которую дергало взрывами.
— Шамсутдинов! Дедусенко! — хрипло крикнул Серега. — За мной!
Лихолетов повернул к Уралу. Водила, нескладный длинный парень, стоял потрясенный на коленях над своим сменщиком, лежащим в дороге возле колеса грузовика. Сменщик был мертв, его лицо заляпало кровь. Серега подошел сзади, задыхаясь после бега, сплюнул вязкой бурой слюной и сказал нарочито небрежно: «Хорош рыдать! Подъем, воин! Отходим к мосту и на правый берег!» Водила растерянно обернулся на Серегу, не понимая, откуда тот взялся, поглядел на Шамса и Дуську в грязных ХБ, черных от пота, под мышками. — А Кощей? — спросил он. Серега понял, что Кощеем звали погибшего.
— Ему уже все похер, —
сказал Серега. Грубость и цинизм укрепляли в нем чувство превосходства и уверенность в своем праве командовать.
— Ты забудь о нем. Броня сюда заедет, всех подберет. Сопли смотай и двигаем.
Серега присел на корточки над погибшим и быстро повытаскивал из карманов его разгрузки рожки с патронами. И это всегда пригодится. А парень-водитель будто не мог поверить, что его товарищ убит, как та псина возле саперов, — вспомнил Серега. Он неуверенно перебросил через плечо ремень автомата и пошел, как во сне, словно все ждал, что товарищ окликнет его, мол, я пошутил. Серега догнал и толкнул парня в спину, точно конвоир. Вокруг в воздухе что-то свистало, пыль колыхалась парусами.
— Эй, гонщик, тебя как зовут? — сипло спросил Серега.
— Немец, — кратко и как-то по-фронтовому ответил парень-водитель.
На бег по колдобинам среди каменных глыб уже не хватало ни сил, ни воздуха в груди, и бойцы Лихолетова, да и сам Серега, передвигались, будто поломанные механические игрушки на остатках завода. Они спотыкались, хрипели и хватались руками за валуны. Внезапно сзади ахнул такой мощный взрыв, что землю свирепо тряхнуло, едва не свалив с ног. Дуське и Шамсу было так плохо, что они только пригнулись, а Серега и немец все же повернули головы. Брошенного грузовика больше не было. Мина упала сквозь дыру в брезентовом фургоне прямо в кузов и шарахнул бензобак. От Урала вмиг остался только черный остов. Кабина горела изнутри, словно череп демона, в круговую горели колеса, в кузове пылали ящики, и на дугах фургона таяли в пламени последние клочья брезента. В долине за горящим грузовиком Серега заметил духов. Они все же вылезли из пещер и торопливо подтягивались к мосту. Несколько басмачей толпой катили по ямам колесный миномет. Серега убедился, что по звуку мин он верно определил советский «Василек», видно, трофей бородатых. Некоторые несли на плечах РПГ, остальные были с калашниковыми. С поворота дороги наконец-то открылся мост. Лихолетов увидел, что по ржавым швеллерам, шатаясь от изнеможения, бредут бойцы его группы, отправленные вперед, и волокут раненых. А перед взъездом на правом берегу стоит танк Т-62 командира колонны. Танк дождался, когда все грузовики переберутся на правый берег, а теперь пропускал последних солдат. И Серега понял, главное сражение состоится между танком и полевой артиллерией душманов. Сейчас бородатые обрушат на мост и на подступы к нему всю свою огневую мощь, и здесь запылает ад, а он со своими бойцами уже не успеет перебежать на правый берег, и поэтому они окажутся в самом пекле. «Ложись!» — заорал Серега. «Все ложись!» В этот момент духи начали обстрел, а танк, страшенная пятнистая зверюга, лязгая и грохоча, полез на мост. Выпуклый висок башни отсвечивал матовым солнечным бликом, а на макушке костлявым птеродактилем сидел пулемет. Длинное орудие с утолщением посредине ствола покачивалось хищно и твердо, как палка, и отбрасывало прямую и тонкую тень. Плитки динамической защиты казались чем-то вроде богатырского панциря. С неба полетели мины, они падали в воду или взрывались ворохами огня и пыли на обоих берегах реки. Басмачи были неопытными артиллеристами. Над Серегой и его бойцами фырча сквозили гранаты. Они тоже пролетали мимо танка, но одна все-таки ударила в башенный столб и ловко пробудила чудовище. Башня повернулась, пушка дрогнула, и танк гулко залаял так, что где-то заахало эхо. На позициях духов земля заскакала на дыбах. Танк со скрежетом полз по мосту, словно вжав башку в плечи, и ничто не могло его остановить, потому что он был силен и неуязвим, потому что он прожигал и проламывал себе путь сквозь любое сопротивление врага, потому что он был бездушен и не мог испугаться. Он казался какой-то безжалостной древней рептилией. Он вращал зубастыми колесами и дрожал напряженными мускулами брони. Он загребал траками и отрыгивал дым. Он напоминал гигантскую мясорубку, ожившую и фантастически вывернутую наизнанку. И вдруг танк споткнулся посреди моста. На самый краткий миг могучая бронемашина словно окуталась сияющим облаком электричества, а потом с мученическим ревом и жутким звоном лопнула, будто чугунный пузырь. Башня подскочила на столбе пламени и грузно перекувырнулась с моста вниз в речку. Это в танке на попадание снаряда сдетонировала боеукладка. Волна смертного жара кольцом разбежалась вокруг эпицентра катастрофы. Серега почувствовал тепло скулами. Ущелье загудело, как при схождении лавины. Обезглавленный стальной мамонт с бешеным треском полыхал, загораживая собой весь мост. Черные струи дыма с натугой били вверх, раздуваясь и закручиваясь, а ветер валил их и стелил по левому душманскому берегу. Обе стороны Хиндара затихли, не очень-то поверив в случившееся. Как-то удалось бородатым. Может быть, Аллах с неба поточнее уронил мину Василька, или шайтан поддержал кого-то из духов под локоток, чтобы граната из РПГ полетела куда требуется, или просто у маджахедов нашелся обученный под Пешаваром истребитель с Птурсом. А прапорщик Лихолетов лежал, глядел на взорванный танк, и ему было ясно — с тремя бойцами он отрезан от своих. Мост наглухо загроможден горящей машиной, не протиснуться мимо, не перелезть, а бурную горную речку не перейти вброд и не переплыть. Духи сейчас побегут к мосту и наткнутся на шурави, и тогда конец Шамсу, Дуське, немцу и прапорщику. Но Серега Лихолетов не собирался погибать. Он живучий, он упрямый, он самый умный. Он сам не сдохнет и другим не даст. Серегу пробила дрожь нервного возбуждения. Он на одних локтях толчками быстро пополз вперед, ближе к своим бойцам, а где-то рядом завопили духи, радовались победе. — Соображаете, в какую мы жопу попали? — шепотом спросил Серега. Бойцы смотрели на него ошалелыми глазами. — Нам нужно укрытие, чтобы отсидеться, пока наши не вернутся.
— За мостом гора из глыбин. Может, туда? — предложил немец.
— Правильно мыслишь, боец, — одобрил Серега. Для себя он уже все давно решил. — Туда и метнемся. Лишь бы нас басмачи не унюхали. Он повернулся на бок и вытащил из-под сумка две дымовые гранаты. — Учитесь, дрищи, — сказал он. — Всегда нужно иметь дымовухи. Одну я сейчас бросаю вон туда, в ямку. Вторую — за дорогу. Через 15 секунд встанет завеса. По моей команде сдергиваем все вместе и гоним, как мама заругает. Кто отстанет, пристрелю. Наша цель — вон те скальные развалы. Забираемся и щкеримся по щелям, как тараканы под плинтус. Задача ясна?
Шамс лежал лицом вниз, обхватив себя за каску. Дуська плакал.
— Покурим? Вдруг напоследок? — весело и зло спросил Серега у немца.
— Курить вредно для здоровья, — хмуро ответил немец.
Глыбовый развал оказался удачным убежищем. Он начинался под скальной стеной, вернее, скальная стена, разрушаясь, превращалась в развал и тянулся до речки. Многие глыбы размерами превосходили грузовик или даже автобус. Расщелины между этими громадами были забиты крупными обломками и каменным крошевом, но хватало места и для людей. В тесных лабиринтах было жарко, как в утробе натопленной русской печи, и пыльно. Ноги то и дело проваливались в какие-то косые пустоты. Серега, немец и Шамс друг за другом пролезли в узкий зазор и оттуда выглянули наружу, как из траншеи полного профиля. Открывался вид на всю долину Хинджа, ярко освещенную солнцем, на изрытую воронками дорогу и на мост с сожженным танком. А Дуську ничего уже не интересовало. Он сел на дно в углу расщелины и скорчился. Советская автоколонна потеряла саперов, БМП головной бронегруппы и танк с командиром. Двигаться дальше или оставаться на месте означало самоубийство, и колонна в рокоте моторов уползла назад в Шурам. Дорога опустела, пылище улеглась, дым разнесло, на мосту тихо курился обгорелый Т-62, будто жуткий железный пирог на противне. Сорванная танковая башня валялась в реке в кипящих бурунах и напоминала огромный ковш. Серега наблюдал за долиной. Душманы выбрались из своих пещер, ходили по воронкам, осматривали машины, что-то делали, переговаривались, хотя голоса до развала не доносились. Серега прикинул, что духов около полусотни. Одеты, как обычно, ботинки или сандалии чабли, темные штаны мешком, длиннополые светлые рубахи, жилетки или пиджаки, круглые шапочки, в Шураме их называли пуштунками, или челмы. Многие духи обмотаны через плечо пулеметными лентами. Серега не сумел определить, кто у духов командира Курбаши, но понимал, чем заняты бородатые. Ищут трофеи, минируют расстрелянную технику и трупы врагов.
— Слышь, Серый, я думаю, что за нами вертушки пришлют, — жарко зашептал Шамс. — Мост-то перекрыт? Сколько ждать, по твоей прикидке?
— От базы зависит, — сухо ответил Лихолетов, размышляя о другом. Шурави всегда возвращались на место боя, увозили тела убитых и проводили акцию возмездия, если заставали духов. На это и рассчитывали бойцы Лихолетова. Но душманы явно не собирались уходить из долины. Значит, бойцам эвакуация не светит, духи не подпустят их к вертушкам. Черпаки еще не поняли, что они все в западне, а прапорщик Лихолетов, конечно, понял, но молчал. У него теплилась слабая надежда, что вертолеты сядут возле моста или хотя бы зависнут над танком. Бойцам же не следует знать правду раньше времени. Лихолетов этим салагам не доверял. Впрочем, один из салаг, немец, водитель Урала, опасений вроде не внушал. Поначалу Сереге показалось, что этот парень потерял контроль над собой, заистерил, перестал соображать, короче, обоссался. Но потом Серега убедился, да, немец крепко напуган, однако все делает правильно и быстро. Он вменяемый и управляемый, он слышит командира. Кстати, он вытащил из кабины грузовика своего раненого напарника. Это плюс. А вот Дедусенко скиксовал. Он втиснулся в свой угол и плакал. Автомат валялся рядом на камнях, как что-то лишнее и бесполезное. Серега подумал, что не напрасно сами черпаки презирали Дедусенко и называли Дуськой. Ваня Дедусенко, нежный домашний мальчик, страшился всего. Афганцы вызывали у него омерзение, как пауки. Война была Ване противоестественна, и в столкновении с противником он вел себя, как крыса, внезапно угодившая на свет. Метался, готовый юркнуть в любую дырку. Драться Дуська не умел и боялся дедов. Командиров Дуськ тоже боялся, потому что они заставляли бежать туда, где ужас и страдания. И сейчас Ваня сторонился Лихолетова. От прапорщика исходила угроза. Такие, как Лихолетов, всегда гонят на гибель, в марш-броски или на боевые выходы. Дуська даже дрожал от напряжения, настолько он не хотел видеть прапорщика, не хотел слышать его приказы. Но Серега не обращал внимания на ненависть Дедусенко. Дуська — ноль. Серега следил за третьим бойцом, за Шамсом. Страх не размазывал Шамса, как Ваню. От страха Шамс начинал быстро думать и быстро действовать, но не примирялся к действиям других бойцов и мог всех подставить под удар. Он выгадывал позиции, удобные только ему. Он вырывался из опасности, не заботясь, что кому-то придется за него расплачиваться. Рамиль Шамсутдинов научился воевать, но в одиночку. И командиров он считал дебилами.
— Кажись, вертушки на подходе, — сказал Серега, разглядывая долину.
— С чего ты решил? — тотчас вскинулся Шамс.
— Бородатые забегали, в норы прячутся. Серега поправил черные очки. — Наверное, по радио слышали, что много шайтан-арба летит.
Шамс и немец сощурились на ослепительное небо. Сквозь шум реки пробилось дальнее клокотание, быстро усилилось, и вдруг из-за скальной стены вынеслись два камуфлированных вертолета. Это были крокодилы, боевые Ми-24. В Афгане вертолеты ходили парами. Поджарые и длинные, они накренились в повороте, и в двойных пузырях кабин блеснуло солнце. Растопыренные короткие крылья словно отогнулись вниз под весом прицепленных блоков с вооружением. Винты рубили воздух широко и мощно. На бортах крокодилов Серега заметил красные звезды, номера и нарисованных драконов с огромными ракетами в когтистых лапах. Серега не сомневался, что пилоты сверху уже внимательно рассмотрели обстановку на мосту. Наверное, они поняли, что трупы экипажа из танка не выколупать. При детонации боезапаса танкисты пригорели к стенкам, будто шкварки к сковородке. Значит, вертолеты не сядут на берегу возле развала. Значит, бойцам Лихолетова не улететь. Их просто не заметили и не заберут. Вертолеты уходили к кишлаку. Они держались высоко, чтобы в ущелье не угодить в котел воздушных потоков от своих винтов. По собачьи опустив стеклянные рыльца, они задрали хвосты и, словно бы откуда-то из-под мышек, ударили по селению ракетами. Пышными дымными перьями обозначились трассы выстрелов. Кишлак дрогнул и вспух густой тучей пыли, в которой мелькали тусклые полотна огня. Подсвеченные взрывами в темной мути призрачно оседали, разваливаясь стены чердевала, будто глиняная крепость врастала в землю. Крокодилы еще и еще вонзали в тучу стрелы ракет, и весь кишлак превратился в гору из дыма, подобную огромной лепехе дрожжевого теста. Один вертолет остался в воздухе для прикрытия, а другой высунул колеса и сел прямо на дорогу. Двигатель он не выключил. Вихри от винтов прибивали дым и отгоняли тучу, оголяя ближние развалины и обе погибшие БМП. На левом борту вверх и вниз раскрылась двустворчатая дверь грузовой кабины, и на дорогу выпрыгнули десантники в касках, вроде человек пять. —
Почему духи не стреляют по вертолетам? — вдруг спросил немец.
—
«Из Василька не попасть», — задумчиво сказал Лихолетов. «Для РПГ, наверное, заряды кончились. Полили ж, как обосранные. Из стрелкового слону дробина. Короче, звери боятся себя обозначить. Если засветятся, летуны их ракетами поджарят прямо в пещерах, как в горшках».
«А как думаешь, когда за нами полетят?» — нетерпеливо спросил Шамс.
Дуська поднялся на ноги и тоже выглянул из расщелины. «Никогда», — помолчав, сухо ответил Лихолетов.
«Не понял», — с угрозой сказал Шамс, будто Серега был виноват.
«Че не понял-то? Вертушки нас не увидели?»
«Бля, надо как-то сигнал подать», — раздраженно засуетился Шамс.
«Ну, подай», — мрачно хмыкнул Серега. «Перни погромче. Рации у нас нет, ракетницы нет, а дымы вы не берете, долдоны, черпаки херовы». Сигнал «Я здесь» подавали шашкой с оранжевым дымом, но Серега сжег обе свои дымовухи, прикрывая бросок бойцов мимо моста к осыпи. А бойцы, неопытный молодняк, не брали в рейд сигнальные ракеты, чтобы облегчить тяжеленные боекомплекты снарягу. Стрелять же, чтобы привлечь внимание вертолетчиков, бесполезно. Не услышат за клекотом винта.
«И что нам делать?» — спросил немец.
«Ничего. Сидим на жопе ровно и ждем, когда броня сюда приедет».
«Да когда она приедет-то?» —
рыдающе закричал Дуська. Серега презрительно посмотрел на Дедусенко. «Когда-нибудь да приедет. Заставе на седле по-всякому грузы нужны. Жратва, вода, оружие, топливо. На вертушках возить заколебешься. Дорогу все равно расчистят для новой колонны. Тягач пригонят, чтобы танк с моста стащить. А мы ждать будем. Сутки, двое, трое. Сколько потребуется, короче».
«Ты охерел?» — взбесился Шамс. «Да нас, Дух, через час тут вычислят».
«Громко бздеть не будешь, так не вычислят».
«Нет!» — отчаянно замотал головой Дуська. «Нам надо к вертолетам!»
Дуська изнемогал под гнетом опасности и ничего не хотел понимать. Возле вертолета и разбитых БМП на дороге несколько раз бабахнуло. Эта десантура подрывала под трупами саперов те мины, которые подложили духи. Пусть мертвых порежут осколки, им уже все равно, зато целее будут живые. В Афгане жалели раненых, а убитый становился просто вещью.
— Давай, Серый, сейчас тихонько вдоль берега к вертушкам побежим! — еле сдерживаясь, предложил Шамс. Он чувствовал, как ужас охватывает его, разрушая самообладание. — Да бежим! Духи из пещер нас не засекут!
— Я тебе, бля, не Серый! — злобно ответил Лихолетов. — Я тебе, бля, товарищ командир, понял? Никто никуда не побежит! Я приказа не давал! Спасение казалось таким близким. Вот же вертушки, в километре всего-то. Шамса колотило от желания помчаться к вертолетам, как заяц мчится от волков, вложить все силы в бросок и выскочить из этого кошмара.
«Ты сам сказал, что они боятся засветиться!» — почти закричал Шамс, наплевав на Серегина требования субординации. «Не будут они стрелять!»
Герман слушал и старался представить ситуацию в объеме.
«Нет, духи нас не пропустят», — убежденно возразил он.
«Ты вообще молчи!» — взвизгнул на Германа Дуська. «Мы через мост не успели, потому что к тебе побежали! Это все из-за тебя, сука!»
Дуська ничего не мог поделать с собой. Не справлялся со своим страхом, а потому нашел виноватого, на котором можно сорвать душу — немца. Однако никто не обратил внимания на выпад Дуськи.
«Серый, реально говорю!» — в нездоровом оживлении твердил Шамс. «Бежать надо скорее. Давай я первым чесану, ты за мной, потом эти...»
Шамс решительно задрал ногу на каменный уступ, чтобы выскочить из расщелины и, сломя голову, мчаться через долину под душманскими пулями. Дуська взволнованно топтался, готовый кинуться вслед за Шамсом, но Лихолетов цапнул Шамса за разгрузку на спине и грубо сдернул обратно.
«Ты че, мокрожопик, оглох?» — выдохнул Серега. «Я кому сказал нет?»
«Да пошел ты!» — остервенел Шамс, выдираясь из Серегиной хватки.
Герман рукой в грудь отодвинул Дуську назад. «Без приказа нельзя вылезать».
«Собрался всех тут зарыть, да?» — ощерился Шамс на Лихолетова. «Сам очкуешь под стволами, бежать и другим не даешь! Я вообще в одного стартанул!»
Серега даже побелел сквозь загар и грязь. «Ты выскочишь и всех нас выдашь духом», — сказал немец Шамсу.
«Так тоже давай за мной на рывочек, баба! Шевели батонами!»
Серега перетянул автомат сбоку на живот и взялся как для стрельбы. Выйдешь, в спину весь рожок всажу, — сквозь зубы предупредил он. Он тихо закипел. Оборзевший салага, этот сыкун, хлестал его прямо по самолюбию, и мужскому, и командирскому. Но и Шамса сорвала с тормозов ненависть к прапору, который не пускал спасаться в одиночку. Шамс тоже быстро нацелил автомат на Серегу. — А я могу прямо сейчас завалить! — бешено прошипел он. Немец понял, что эти двое на нерве сейчас постреляют друг друга. Он сунулся вперед и осторожно отвел стволы автоматов в стороны. — Земляк, остынь, — сказал он Шамсу. — У нас командир прапор, а не ты. — Стреляй! — не слыша немца, охваченный яростью Лихолетов, глядел в глаза Шамсу, как гипнотизер. — Убитый человек 2,5 секунды еще способен на разумные действия, и я даже мертвый тебя кончу. Серега не смог бы объяснить, откуда взял фантастические сведения про жизнь после смерти. Они придумались как-то сами собой, чтобы сломить Шамса психологически. В тот миг Серега был уверен, что проживет 2,5 секунды после смерти и прострочит Шамса из автомата, и даже захотел, чтобы его убили, а он уже мертвый застрелил бы Шамса и таким образом восторжествовал бы над этим козлом. Но Шамс понял, что Серега, убив его, достигнет своей цели, накажет, а вот он, убив Серегу, своей цели не достигнет, не спасется. И Шамс медленно опустил автомат. В небе над развалом гулко заклокотало. На мгновение заслонив солнце, блистая полупрозрачным диском винта, в вышине как-то очень увесисто проплыл тяжелый боевой вертолет, а за ним, левее и выше, другой. К грузовику они пробирались со всеми предосторожностями, сгибались почти вдвое, прятались за камнями, перебегали через лунный свет из тени в тень. Серега держался поблизости от речки, чтобы шум бурунов заглушал звуки движения, но все же не выходил совсем на берег, чтобы караул духов, если, конечно, духи выставляли караулы, не заметил темные фигуры солдат на фоне потока, бегучи отблескивающего под звездами. — Легче вообще на карачках ползти, — запыхавшись, прошептал немец. — Это вариант, — согласился Лихолетов. Герман думал, что Серега даже ночью не снимает очки хамелеоны. Понты они всегда понты. Черные стекла придавали Сереге непроницаемый и самоуверенный вид оккупанта и командоса. Но Лихолетов очки снял, и оказалось, что лицо у него простое и наглое, как у вора или бабника. Пробираясь к грузовику, Серега и Герман отлично видели среди скал пещеры бородатых. Небольшие походные очаги или примусы освещали эти пещеры изнутри, словно летние эстрады ракушки в советских парках. На неровных багровых сводах шевелились тени людей, сидящих возле огня. Бородатые негромко переговаривались, лязгали железом, курили анашу. — Пещеры — это киоризы? — тихо спросил Герман. В дивизионном городке Шурама деды рассказывали жуткие истории про афганские киоризы — глубокие шахты-колодцы, выводящие в систему подземных галерей водостоков. В этих подземельях духи прятали арсеналы. Из тихого колодца посреди советского лагеря могла внезапно вылезти целая армия басмачей с ножами и пулеметами. Шурави сразу взрывали киоризы. — На шиша тут киориз, если речка рядом, — ответил Серега. — Башкой-то работай. Киориза на равнине, где сухо, где степи и пустыни, а здесь так, просто норы. Бородатые любят норы копать, потому что строить не умеют. «Кишлак-то построили», — возразил немец. «Зачем им эти норы?» Серега размышлял, шевеля короткими усами. «Думаю, пещеры выкопаны для тех, кто обстреливал мост», — сказал он. «Давно копали, еще в начале века. Тогда ракет и гранат не было. А сейчас один заряд из РПГ, и пещера будет для духов общим склепом».
«В начале века мост из швеллеров», — скептически спросил немец.
— Швеллеры положили уже наши. А мост тут всегда был. Не знаю, какой, каменный или из бревен. Здесь для него самое удобное место на реке.
— И от кого духи отбивались? От английской армии? Англичане из Индии через Пакистан шли вот как раз где мы. Видел в дуканах буры, британские винтари? С тех времен.
Англичане победили?
Афган никто не завоевал. Даже македонский, сурово сказал Серега. Ему приятно было это говорить. Непобедимость Афганистана придавала войне настроение мрачной и величественной обреченности. И это настроение превращало агрессоров в пострадавших, потому что советским парням не хотелось ощущать себя агрессорами. Они же не по своей воле сюда пришли.
«Откуда ты все знаешь?»
«В учебке политнасосы в уши дули. Про древнюю историю они правду накачивают, только про нас самих звездят». Серега давно не верил в интернациональный долг. Он видел, как живут афганцы, и понимал, что им ничего не надо от СССР. Ни заводов, ни плотин, ни колхозов, ни тракторов. Бородатые камнями подтираются и довольны жизнью. Ничего ни у кого не просят. Значит, Союз ничего не должен Афгану.
— Да я проспал там все занятия, — просто ответил немец.
— Ни хера ты не герой, — помолчав, с горечью сказал Серега. А Серега был героем. Он собирался сидеть в осаде и держать оборону. Еще днем он провел ревизию всего, что донесли до убежища немец, Шамс и Дуська. Патронов ККМ и гранат хватило бы на 3 минуты сражения, а потом война бы закончилась. Бой застал солдат врасплох. Никто не потащил с собой под огонь вещмешок с пайком, спальником и котелком. «Что-то как-то невесело», — подвел итог Серега и задумался.
— Я ж говорил, на вертушке нам надо, — пробурчал Шамс.
Он угрюмо курил сигарету за сигаретой, как приговоренный к казни. Лихолетова он не простил, но не лез на конфликт и держался на особицу.
— Слушай, немец, а ты чё на седло вез?
— Не знаю, — Герман пожал плечами. — Я видел, что грузили коробки с сухпаем, ящики какие-то, бочки, цинки. То, что нужно гарнизону.
Надо будет ночью смотаться и пошарить вокруг твоего Урала.
Наверное, духи уже подобрали все, что взрывом раскидало.
Что-нибудь да затерялось в камнях, — уверенно сказал Серега. К тому же жратва. Свинину они поднимать вообще не будут. Не халяль.
Чего? — не понял Герман. Халяль? Дозволено Аллахом, — сказал Шамс. Он хотел показать, что разбирается в ситуации не хуже Сереги. Харам недозволено. Знать надо.
— Если все знаешь, пойдешь со мной, — ухмыльнулся Серега.
— Под пулеметами тушенку искать будем, — опять разозлился Шамс.
— Драпать к вертушкам под пулеметами ты не ссал, — напомнил Серега.
Шамс отвернулся в сторону, подрагивая челюстью. — Давай я пойду, — миролюбиво предложил немец. — Моя же машина.
— Лады, — согласился Серега. — Значит, мы с тобой сейчас отбиваемся. А Шамсутдинов и Дедусенко в караул. Это приказ, товарищи дрищи, ясно?
— Ясно, — тихо и в сторону ответил Шамс.
— Не слышу ответа по уставу.
— Так точно, товарищ прапорщик.
И вот ночью Серега и Герман вылезли из скального развала и тихо прокрались мимо пещер к сгоревшему грузовику. В долине Хинджа духи чувствовали себя в безопасности. Даже мост они оставили без караула, лишь заминировали взорванный танк. Серега объяснил немцу, похоже, у басмачей в кишлаке Ачинт какой-то бабай наблюдает за дорогой и всегда предупредит по радио, если на дороге появятся шурави. А дорога тут всего одна. Небольшая, но ослепительная луна висела над долиной. Все вокруг было высвечено так, что каждый валун, каждый мелкий камешек и каждая грань отбрасывали яркие тени. В лунной оптике черно-белый мир стал убедительно подробным, как галлюцинация, дорезе контрастным и безжизненным. Вдали, в высоком створе ущелья, в густой синеве медузами всплывали расколотые трещинами ледяные конусы Гиндукуша. А такого мощного неба Герман не видел никогда. Оно казалось цветным и туманным, математически сложным и многоярусным. Его опутывала блистающая и бредовая арматура созвездий,
а по светилам точно в окнах текли волны зеленого и красного пламени, невозможного над русскими перелесками. Они добрались до грузовика, точнее, до его черного остова. Покрышки прогорели, и машина стояла на ободьях колес. Раму выгнуло взрывом, борта развалило, дуги торчали, как ребра, кабину искорежило. Вокруг везде валялся разбросанный груз, все помятое, опаленное, облепленное бурой дрянью. Серега присел на корточки, поднял какую-то головешку и потер о штаны. — Батарейка, — удовлетворенно сказал он, — целая, только грязная. Жаль, ни фонаря, ни рации нет. Ищи давай, немец, чую, мы хорошо разживемся. Серега принялся деловито рыскать по рытвинам и между валунов, будто служебная собака, а Герман увидел Кощея. Духи подобрали его, почистили после взрыва от песка и хлопьев копоти, как пиджак, и усадили спиной к колесу, к дырявой покрышке. Герман сразу понял, что Кощей заминирован. Странно, страшно и невыносимо было осознать, что Саня Кощеев теперь стал предметом, будто бы превратился в инопланетянина. Герман смотрел в лицо Кощея, и казалось, что Кощей не открывает глаза по какому-то умыслу. Он терпит внимание к себе, потому что так надо. Он хочет быть мертвым. В живом Кощее не было ничего потустороннего. Он вообще был дурнем из колхоза. И вот теперь он ушел туда, за поворот, и узнал то, чего здесь и академики не знают. По какому признаку можно понять, от чего смерть увела именно Кощея, а не его, немца? Смерть словно бы подошла так близко, что непременно должна была кого-то взять, а тупой Кощей обозвал ее сукой. Что дальше делать, чтобы уцелеть без Кощея, который больше не прикроет? Лихолетов приволок пару широких лоскутов брезента и складывал на них свои находки. Получалось очень даже неплохо. Груда консервных банок, целых или бесформенных, рваные пакеты с сухпаем, какие-то пластмассовые коробки, два зеленых патронных цинка с шифром 7,62 ПГС ОБР-43. «Теперь повоюем», — удовлетворенно сказал Серега, усаживаясь рядом с немцем напротив мертвого Кощея. «Твоего дружбана я разминирую. Я на мосту с танка мины сниму. Поставлю перед нашим развалом понизу. Будет нам дополнительный рубеж обороны. Найти бы еще гранат для растяжек».
«Ты и за сапера можешь?» — вяло удивился Герман.
«Я в Афгане уже всему научился. Разве что Аллаху молиться не умею».
Герман молчал. Серега подтащил к себе какую-то кривую лохань, которая раньше явно была алюминиевой канистрой. В лохане плескалось.
«Нашел канистру со спиртом. Раздавленная, но спиртяги там до хрена. Я перелил во фляжку, а это осталось. Хряпнем?»
«Прям здесь?»
«Хорошее место», — пожал плечами Серега. «Кто нам тут помешает?»
Он достал ложку и аккуратно зачерпнул спирт из лохани, как микстуру. Герман подумал и тоже хлебнул спирта из ложки. Горло обожгло, а Серега протянул заживать галету из сухого пайка.
— Сколько сложишь? — спросил он.
— 4 месяца, — просипел немец.
— В бою бывал?
— Только под обстрелом.
— Первый раз друга убитого видишь?
— Раньше незнакомые были. — Да он мне не друг, но все равно.
«Ты считаешь, что убитый — это как бы кто дембельнулся, но без тела. Незачем его жалеть. Пожалеть можно его мать, но она далеко. Вот боксер Мохаммед Али говорит, на ринге порхай, как бабочка, и жаль, как змея. И на войне так, будь чуткий, как белка, и бесчувственный, как носорог. Понял?»
Серега приобнял немца как бы для поддержки. На самом деле он был даже благодарен немцу за возможность поучить того суровой правде войны.
— На войне убивать, не убивать — не вопрос. Убивать.
Бывает, пленного возьмут, везут в вертолете, допрашивают, он уже сдался, надо помиловать. А он понимает, что капец. Потом ему дверь откроют, и он сам домой на горы прыгает. Или караван перехватят, всех расстреливают, и погонщиков, и верблюдов. Это даже верблюды знают, в глаза не смотрят. Война, брат, надо.
Лихолетов говорил, а немец слушал. Ему было всего 19 лет, и про войну ему никто еще ничего не объяснял. А Лихолетову было 25, и в Афгане он служил уже 4-й год. Ему было что рассказать.
«Выброси из головы», — внушал Серега, черпая спирт. «Не думай про убитых, не вспоминай, не говори про них, а то за собой уведут. Эта примета железно работает. Если в первом бою тебя не убили, не ранили, значит, пока все с тобой ништяк. Но перед дембелем надо будет сильно опасаться».
Герман слушал, слушал и вправду ощущал какое-то освобождение.
«Видишь, как Дуська и Шамс обсираются? Потому что надо уметь себя держать. Есть приметы — соблюдай их, и будет легче».
Серега ножом резал банку с тушенкой им с немцем на закуску.
«Не брейся перед боевым выходом. Не фоткайся. Не прощайся за руку. Не говори «я пойду», говори «меня послали». Не говори «последний», говори «крайний». Не корешись с теми, кто в Афган добровольцем приехал, их смерть видит. Добудь себе автомат, из которого человека убивали. Он вкус крови знает, не подведет. Это все не бабкины сказки. Это реально помогает.
Луна заливала долину и дальние скалы каким-то космическим светом. Остов грузовика казался спускаемым аппаратом с межпланетного корабля. Два солдата, обнявшись, сидели на земле среди камней и хлебали ложками спирт, а третьим в их компании был мертвец, который сидел напротив. Герман догадывался, что все приметы, правила, убеждения, вроде того, что погибших не надо жалеть, выдуманы лишь для того, чтобы уцелеть на войне, сохранить рассудок, победить страх, преодолеть себя. Это способ выжить в Афгане. Но Серега-то и вправду думал так, как говорил. Он не лукавил. Конечно, он знал, что автомат, из которого застрелили человека, все равно может дать осечку. Но вот погибших Серега не жалел. Это уж точно. Пройдет много лет, но Герман не забудет, как в июне 1985 года Серега Лихолетов втянул его солдатика Салабона в запой прямо посреди Афгана и афганской войны. Затея была совершенно лихолетовская — нажраться спирта под стволами у духов. Сереге нравилось противоречить не закону даже и не воинскому уставу, а здравому смыслу, опыту и чувству самосохранения, чтобы сама судьба делала для него исключение. Серега и немец почти до рассвета просидели возле разбитого грузовика и заминированного мертвеца, хлебали спирт ложкой и тихо разговаривали. Потом Серега снял мину с трупа, а немец увязал добычу в узел из обрывка брезента. Немец понес узел, а Серега — мину и канистру со спиртом. Перед развалом Лихолетов ухитрился установить мину на растяжку и не взорваться. Оба они, Серега и немец, желали продолжать пьянку. А Шамс и Дуська ошалели от того, что их командир нарезался в дугу. Серега и немец оставили себе канистру и несколько банок и перебрались на другую сторону развала. Они уселись в глыбах рядом с речкой, чтобы удобнее было бодяжить спирт.
«И хрен с этими дрящами», — сказал Серега, снимая с брюха ремень. «Смотри, салага, затачиваешь край пряжки и пользуешься вместо штык-ножа».
И он ловко вскрыл пряжкой ремня консервную банку с тушенкой. Конечно, дело было не в том, что Серега и немец дорвались до выпивки. Считалось, что в дивизионном городке царит сухой закон, однако любой черпак мог раздобыть бухло. Кто скопил афошек, тот покупал в дукане кишмишевку, местную самогонку. Деды в коптерках сооружали аппараты и гнали пойло, которое лакировали урюком. Родную брашку для крепости настаивали на карбиде, глотали шпагу, отработанный авиационный спирт. Пьянка у солдат была и отдыхом, и доблестью, и не мешала боевым частям оставаться быстрыми и страшными для басмачей. «Самыми лютыми воинами в древности были викинги-берсерки», — сообщил немцу пьяный Серега. «Перед боем они пили настой из мухоморов. Не для смелости, а для силы. А басмачи шмаляют дурь для смелости. На что же могут взорвать по косяку нарыло перед боевыми? На это западло». Бачата, вездесущие афганские мальчишки, всегда имели на продажу шурави пачки чарса, гашиша. Офицеры не могли истребить заразу. По обкурке долдоны не опознавались, а поймать воина с самодельным челимом из медицинской капельницы или с папиросой, набитой ганджубасом, было нереально. Хотя деды не давали молодым разгуляться. Себе и не хватит. Говорили, что с чарса ловят кайф и смотрят картинки. По слухам, амбалы из разведроты засаживают так, что потом перемещаются над землей легко и бесшумно, как кошки, и видят в темноте. Герман не курил вообще, но пару раз его уломали попробовать дурь. Его вогнало в шубняк, в ступор. Серега, хотя и смолил сигареты, чарс из принципа не пробовал ни разу. «Дурь — это диверсия ЦРУ», — пояснял он немцу возле речки Хиндар, «чтобы наших подсадить на наркоту. Я сам видел бачат по локоть без руки. Если они продают чарс дороже, чем велено, курбаши им руки отрубают». Серега хотел быть крутым командосом вчистую, без подкачки дурью. Наркота для слабаков или для недоразвитых, а чемпион побеждает без допинга. Немец рассматривал Лихолетова, который полулежа развалился между валунами и курил. Высокие шнурованные берцы, камуфлированное ХБ, рукава закатаны, левое запястье охватывал широкий кожаный ремешок с большими командирскими часами. Немец увидел на циферблате звезду и силуэт мигаря. Часы были пилотские, не пехотные. На правом запястье у Сереги болтался браслет-цепочка с жетоном, на котором значились фамилия, группа крови и резус-фактор. Жетон обычно делали из блесны, гравировали в санчасти бормашиной, а личного номера Серега не имел. Не был офицером. Укороченный приклад автомата Серега обмотал медицинским жгутом на случай надобности в бою. Каску обтянул куском маскировочной сети. В дивизионном городке все были уверены, что снайперы духов стреляют на блеск каски или на огонек сигареты. Курил Серега не советские охотничьи из довольствия, а пакистанские Реденвайт. Конечно, он мирно покупал их в Дукане, но пачки выглядели как трофейные, отнятые у поверженного врага. А черные очки-хамелеоны придавали Сереге иностранный вид.
— Серый, а как ты попал в Афган? — спросил немец.
— Доброволец, — усмехнулся Серега. — А потом на сверхсрочку остался.
— Ты же сказал, добровольцев смерть видит.
— Да пусть видит. Я не пионерка, бабку-ёшку не боюсь, не описываюсь. Пьяный Серега в те дни рассказал Герману о себе. Он был младшим в большой семье, его баловали, и он привык командовать. Родители работали на мебельной фабрике в районном городишке. Они опирались на старших детей и не требовали помощи от младшего, поэтому после школы Серега уехал в Батуев, в областной центр, и поступил в железнодорожный техникум, лишь бы жить в Батуеве. Он отучился и ушел в армию, и застрял в Афгане. Дело было не в зарплате чеками внешторга, все равно платили мало. Мстить за погибших друзей Серега тоже не собирался. Он считал духов дикарями, зверями, к которым не следует относиться как к людям. Сереге просто понравилось в Афгане. В жизни на гражданке он стремился скорее стать этаким бывалым и авторитетным человеком, который сразу вызывает уважение. Но карьера — это годы роста, для спортивных побед у него нет данных, в тюрьму чего-то не хочется, а пустопорожние понты Серега презирал. Оставался один путь — сходить на войну. От моста, от скального развала раскатывалась нисходящая перспектива ущелья, на дне которого металась и пенилась речка Хиндар. Низкое раннее солнце осветило один склон, и он будто выленил, а другой оставался густого гончарного цвета.
Серега полез ополоснуться, стащил ХБ, и Герман увидел на плече у Сереги синюю татуировку. Факел и буква ДРА — Демократическая Республика, Афганистан. Серегино желание не быть никем, стать хоть кем-то, вызывало у немца большее уважение, чем людоедский опыт войны. У него у самого-то было что-то подобное? Нет. Немец вспоминал свою коротенькую судьбу. Куйбышев, Волга, мама, отца не было никогда, двор. Здесь его уважали, потому что он разбирался в мопедах и мотоциклах. Школы и курсы ДСААФ. В армию он ушел спокойно. Автомеханики и шоферы всем нужны, и все у них в порядке. Герка не задумывался, как ему жить. Под диктовку военкома призывники написали рапорты о своем желании выполнить интернациональный долг, и вскоре немец очутился в учебном лагере под Ташкентом. Новобранцев гоняли на физподготовке и морили на занятиях в классах. Потом обкололи из пневмошприцов сыворотками, загнали по 200 туловищ и вылы 76, и эти скотовозы, воя турбинами, грузно подплыли над бурыми и ржавыми хребтами Азии. В Баграме на аэродроме немец впервые увидел штабель из гробов, улетающий в СССР груз 200. Пока молодые ждали рейса на Шарам, немец услышал и навсегда запомнил эти странные и беспощадные, словно лязг кандалов, названия: Герат, Шиндант, Кундуз, Кандагар, Кабул, Газни. На поле аэродрома, растопырив длинные хвосты и крылья, стояли тощие бомбардировщики Су-17, похожие на комаров-карамор. Наждачный ветер февраля нес покойницкий холод дальних ледяных хребтов. Где-то за ними был жуткий Пакистан, страна чистых, откуда приходили вереницы убийц. Взятым в плен они отрезали яйца, выкалывали глаза, отрубали руки. Такое невозможно было представить дома в СССР. О таком никто не рассказывал. Герку, недавнего школяра, научили чистить автомат и ввинчивать запал в гранату, но не научили, как понимать этот мир и жить рядом с таким ужасом. Хотя там, у Хиндара, Серега учил вроде бы тем же военным хитростям. «Занимаешь огневую позицию — обложись камнями», — говорил он. «Выстрелил — сразу откатись, чтоб тебя по пламени не засекли. При взрыве разевай пасть, а в бою вообще ори, а то барабанные перепонки лопнут. Если последний рожок остался, один патрон возьми в зубы. Это для себя». Серега даже в пьянке не забывал, что он командир. Время от времени он покидал Германа и, шатаясь, с матюками лез на другую сторону развала проверить, как Шамс и Дуська несут боевое дежурство и караулят духов. — Суки вы с немцем! — злобно сказал Сереге Шамс. — Щель зажми! — ответил Серега. — Кто ходит за трофеями, тот и бухает. В части Германа распределили в автобат, и здесь Кощей взял его к себе прошарой, тем, кто шарит, промышляет для дедушки. Дедовщину немец принимал как должное. В учебке пацаны убеждали друг друга, что в Афгане деды не зверствуют, потому что на войне могут получить пулю в спину, и в бою идут впереди, прикрывают молодых. Но это были сказки. У молодых сразу выгребли деньги, поменяли новую форму на старую, а кожаные ремни на деревянные из кожзаменителя. Будто не было войны. Черпаки работали за дедов, как на родине, спали по 4 часа. Каких-то измывательств дедушки не допускали, но случалось, что шлангистам-бездельникам они пробивали фанеру. Однако немцы угнетали не драки, не изматывающая работа и даже не унижение, а жестокая и назойливая корысть дедов. Таким парням, пускай неопытнее, невозможно было доверять. Дембеля же казались вообще блаженными, а они ни в чем не участвовали. Как сумасшедшие дети, они жили в своем отдельном мире, раскрашивали альбомы, собирали комплекты значков, проклеивали целлофаном погоны, обтягивали фуражки черными околышами, потому что красные околыши, пехотные, были впадлу. Они спали на голых сетках, чтобы не увести в шеи, утюжили парадки в коптерках и вели фантастический счет дней до отъезда. 42 февраля... 39 марта. Дембеля были уже не здесь. А офицеры, — думал Герман, глядя на Серегу. Офицеры были еще более чужие, чем дембеля. Солдаты нехорошо завидовали им. Офицеры получали зарплату, ездили в отпуск в Союз и пили не шпагу, а водку. Ее привозили из дома по норме — литр, а еще заливали в бутылки вместо разрешенных вина и пива. Бывало, ради водки вытряхивали домашнее варенье из банок. У офицеров были бабы, вольнонаемные подруги из штаба или санчасти. Молодые борзые летехи ходили в Шурам, там в глухих тупичках можно было отыскать дома с красными занавесками в окошках, местные бордели. Среди офицеров встречались настоящие мужики. Они говорили бойцам: «Ваше дело выполнить приказ, а думать буду я». В бою они могли погибнуть за солдата, а на базе все равно подчинялись общим порядкам. Немец видал, как после возвращения из рейда пропахшие порохом командиры мрачно отворачивались, когда особисты обыскивали уцелевших бойцов на предмет трофеев, оружия, боеприпасов, всяких нужных солдату вещей. «Ищи импортную снарягу», — получал Серега. «Наши спальники ватные, 7 кило, а штатовские легкие, на гусином пуху. Японские тоже ничего, но тебе короткие будут. Индпакеты лучше тайские». «Броник бундесверовский. Наш полтонны, а в этих ни одной железной детали. Носишь, как спортивный костюм. ПМ и в упор не пробивает, а автомат только ближе 100 метров».
«Где ж добывать все это?» — спрашивал немец, стараясь запомнить.
«Убитых духов шмонай. Это нормально. Или копи чеки и покупай. Не пропивай, бабосы, салага. Купи в запас хотя бы пару рожков для автомата».
Немец смотрел на Серегу Лихолетова, пьяного, наглого, с кирпичной мордой, с выцветшими усишками. Серега устроился в тени между глыбин, а для понта положил над собой на валун белый бараний череп с закрученными рогами. Подобрал здесь же, в камнях. Серега и немец ели тушенку из тех банок, что отыскали ночью. Теперь у них была посуда, плошки из жестянок. Как командир... Серега бодяжил спирт. Он черпал воду прямо из реки, но всякий раз крошил в плошку хлорную таблетку. В Афгане запрещали пить сырую воду и выдавали таблетки для дезинфекции. Серега бормотал: «Алкашку жрать надо с хлорочкой, а то будет у нас холерочка». Немец сидел пьяный, но трезво понимал, может, другие офицеры тоже смелые и сильные, но рядом с ними все равно страшно, а рядом с Серегой не страшно. И немец ощутил, что жизнь пришла к правильному состоянию. Он солдат, а Серега Лихолетов — его командир. Других командиров нет. Их обоих срубило в полдень, когда солнце оглядывало землю из зенита, словно в коллиматорный прицел. Белая гряда Гендукуша покрылась огнями и звездочками, насквозь просвечивая долину. Серега и немец дрыхли среди глыб и консервных банок, а рядом на камне лежал, не моргая, бараний череп. На пьяную сторону развала осторожно пробрались Шамс и Дуська.
— Я с них херею, — пробурчал Шамс. — Вот почему Серый не пришел.
— Давай у них спирт выльем, — предложил Дуська.
— Они нас за это с похмелья расстреляют.
— Оружие заберем.
— Камнями забьют, скоты. — От духов мы гасимся, называется.
Дуська только заплакал. Его воля за эти сутки так раскисла, что Дуська уже привык плакать по любому поводу. От слез ему становилось легче. Серега и немец проснулись только вечером, раздавленные похмельем. Бурое ущелье дышало керамическим жаром, но от речки веяло прохладой.
— Подлечимся, боец! — решил Серега, доставая канистру со спиртом.
— Серый, а ты не боишься, что нас пьяных в плен возьмут? — без голоса спросил немец, выпил из плошки, которую протянул Серега, и зажал рот.
Конечно, Серега опасался, что бородатый обнаружит их логово, но все же надеялся, что этого не произойдет. Зато когда придут свои, советские, рискованная попойка под носом у маджахедов окажется подвигом духа.
«Не скобли изоляцию», — ответил Серега, подумал и добавил. «Басмачи пьяных в плен не берут, а на месте расстреливают, так что мочить не будут».
«Почему пьяных не берут?»
«Аллах пить запрещает. Харам».
Серега все это выдумал в сей момент, чтобы успокоить немца, да и себя.
«Нам вообще надо быть благодарными Афгану», — вдруг сообщил он.
«Это еще за что?» — мрачно удивился Герман.
— Да за эти горы, кишлаки. Тут все другое. Тут Македонский сражался на слонах. Понимаешь, Афган — другая планета. Значит, мы видели уже две планеты, эту и свою. Значит, мы вдвое больше остальных про мир знаем.
Наверное, Серега был прав. Герман вспоминал свои первые впечатления от города Шурама. Чужая жизнь... Чужая эпоха. Город, как бескрайняя свалка глинобитных коробок, из которых торчат кипарисы. Улицы, будто пропилы. Ослики с арбами. Под саманными стенами узенькие арыки, и над ними из дувалов растут кусты дикой розы. Пыли вонь. Мухи. Старики в челмах тащат на сутулых спинах огромные бутыли, оплетенные верблюжьей веревкой. Какие-то бородатые мужчины сидят прямо на улице в парусиновых креслах и курят анашу. Красные раздолбанные автобусы без стекол, люди в них едут вместе с овцами и козами. Женщины, как ходячие рулоны ткани. На холме древняя осыпающаяся крепость с волнистой линией стен и пустыми бочками башен. В крепости казарма Царандоя. От крепости виден весь городишко, по центру утыканный глиняными морковинами минаретов. Под холмом в саду дворец местного владыки, приземистый, с деревянной колоннадой, с мозаиками по стенам. Возле ворот дворца ржавый танк. Через город ехать приходилось медленно, и рядом с кабиной грузовика неизменно бежала орава мальчишек, бачат, наперебой выпрашивая бакшиш и предлагая все блага Шурама — лепешки, мешочки с сушеным тутовником, горшки с пайваном густыми сливками, насвар желательный табак, чарс, гашиш. А за городом бачата обкидывали грузовики камнями и удирали. Но больше, чем экзотика Востока, недавнего школьника Герку Неволина в Афгане поразила оголтелая торговля. Бойцы бегали в дуканы, в лавки. Тут продавали все — фрукты и крупы, мангалы и тазы, птицу и скотину, ковры и наркотики. Парни из СССР охреневали от того, сколько в нищем Гавнистане разного дефицита. Косметика, кроссовки, магнитофоны Шарп, дубленки пустины, термосы, подтяжки, очки-хамелеоны, джинсы, одноразовые бритвы. «Бакшиш, Фамиди!» — угодливо улыбались бойцам духанщики. Впечатляло, как торгуют свои же. Несут в дуканы все подряд — одеяло, столовские ложки, консервы из пайка, форму. За автозеркало дуканщик давал 1000 афошек, за колесо от КамАЗа — 20 000. Продавали и патроны, правда, сначала их вываривали в кипятке, чтобы не выстрелили. Дуканщики брали даже мусор из военного городка на вес грузовиками. Что ж, Серега прав, дома такого не увидишь. Афганцы многому научат.
— Ты ж говорил, что афганцы — звери, — с осуждением напомнил немец.
— Хочешь победить в войне? Считай их зверями.
— Зачем? Чтобы убивать было легче.
— Не в убийстве дело, — Серега закурил, глядя на буруны реки. — Просто в виде зверей легче понять, что духи тебе не враги, не соперники. Ну, как у боксера груша не враг. Нельзя с грушей боксировать до победы. Поэтому духи — только препятствия. А соперники тебе — свои пацаны. Это с ними ты соревнуешься. Кто выжил, тот победил. Кто не выжил, тот проиграл.
— Не понял, — изумился Герман. — Своих, что ли, надо стрелять?
— При чем тут это? — разозлился Серега. — Я тебе объясняю, какая у нас война, Салабон. Мы с тобой тут сидим. С кем бодаемся? С бородатыми? —
Герман открыл рот и закрыл, не зная, что ответить.
Мы соревнуемся с Шамсом и Дуськой. Если бы они вынудили нас бежать к вертушкам, нас бы всех покосили, и мы бы проиграли. А я оставил нас всех тут. Мы живы, и мы выигрываем. И нахера мне стрелять в этих мудаков? Я вообще их спас, когда не пустил под пули. Не дал им проиграть. Вот это и есть война, а не кто больше басмачей завалит. В Афгане вся война такая. Все наши в дивизионном городке сидят так же, как мы в этих камнях.
Пройдет много лет, и в русской деревне ненастье. Герман поймет, о чем тогда на афганской речке Хиндар говорил ему Серега. Но пока он в пьяной задумчивости наблюдал, как вдали, словно языки огня, в нежной синеве неба разгораются вершины Гиндукуша, подожженные закатом. Герман вспоминал советский дивизионный городок близ Шурама, где ему выпало служить. Казармы, ряды армейских брезентовых палаток с дощатыми полами и панцирными койками в два яруса. Казенный безликий быт, рваные матрасы, байковые одеяла, у офицеров общаги, бледно-зеленые щитовые модули, огромная халабуда, столовка с кухней. Питание в три смены, тем не менее ложек не хватает. Еда, вода, застиранное белье — все отдает хлоркой. Банно-прачечный барак дымит трубой печки-вошибойки. Строгий блок санчасти на лютом солдатском безбабье овеян волшебными историями о снисхождениях медсестричек. Стучит помпа, качающая воду из скважины. Большой и добротный штабной дом, с одной стороны в нем магазин, где можно купить печенье, чай, кильку в томате и авторучку, с другой стороны в нем клуб с кинозалом и красным уголком, где солдаты смотрят телевизор. У крыльца штаба застекленный стенд с газетой «Фрунзевец» и с боевым листком, настуканным на пишмашинке. Еще рядом стоит фанерный обелиск памяти павших со столбиком имен, написанных масляной краской. В стороне спецзона. Склады, реммастерские, цистерны с топливом. Гудят дизельные электростанции. Много разной техники, танки, БТР, БМП, тягачи, грузовики. Артиллерийский парк с зачехленными стволами. Свалка. Дивизионный городок огорожен двойной линией колючки на столбах, маскировочными сетями на кольях, минными полями с табличками. Вышки с прожекторами и пулеметами, по пути движения боевого охранения грибки с телефонами, окопы, КПП на въездах, шипастые бревна и капониры. Эта жизнь была организована сложно и разнообразно. Кто-то спал, кто-то работал, кто-то изнывал от скуки на гауптвахте. 200 человек в столовке принимали пищу, 300 человек топали по плацу, а три парни лежали возле санчасти в гробах и ждали санитаров, которые вынесут в ведрах их руки и ноги, разложат по владельцам и запаяют ящики груза 200. И при чем тут экзотический Восток, мужание в боях, интересы СССР? Бытовые хлопоты военной базы бесконечно воспроизводили сами себя. Зубчатые колеса будней вращали друг друга в холостую. Во всем этом Герман не видел смысла. — Серый, а ты и дальше собираешься служить? — спросил Герман. — Не знаю, — пожал плечами Лихолетов. — В прапорах сидеть тупо, а на офицера учиться не хочу. И начальников слишком много. Подумаю потом. Серега принялся перешнуровывать ботинки. — Дембельнусь, так приезжай ко мне в Батуев, немец! — вдруг пригласил он. Я имею в виду не побухать, а на работу. Чё-нибудь заварганим. Германа окатила теплая волна дружества. А Серега поднялся, потопал, разминаясь, поддернул штаны и поежился.
Холодно тут ночами, бля. Я пойду на мост, мины с танка сниму, обещал же. А то скоро руки от пьянки затрясутся, ничего тогда не сделать.
Серега говорил так просто, будто направлялся в продмаг за картошкой. Он легко запрыгнул на валун, не поверить, что он квасил сутки напролет, и скрылся за глыбами. Звука шагов вообще не было слышно за шумом реки. Над ущельем и над Германом опять зажегся странный многоэтажный небосвод, в туманной толще которого на разной высоте неясно шевелились яркие светила, точно созвездия, как звери на охоте, крались друг за другом по кругу зодиака. На фоне веерного движения небесных радиусов мертво сияли неоновые зубцы Гендукуша, голубые сколы определяли их геометрические объемы. Герман не понимал, почему в Шураме он не замечал этой высоты. Серега не придал особого значения их осадному сидению. Получилось, ну и пофиг. Однако и для Сереги, и для немца в этом сидении заключался совершенно очевидный смысл. Они спасались. И Герман понял, что не может уйти отсюда. Он будто прикован, приколдован к этому месту. Он не хочет перебираться в безопасный дивизионный городок, потому что в рутине уже привычной службы никакого смысла он не видел. А тут смысл был. Герман вспоминал жизнь в дивизионном городке. Офицеры и деды не давали черпакам ходить пешком, заставляли всегда бегать по городку, это называлось попутными тренировками. Утром на построение отводили 5 секунд, и молодые, конечно, не успевали на взлетку, а их сладострастно гоняли туда-сюда. На шконку со шконки, на шконку со шконки, строевая, кроссы, опостыривший футбол на плацу, бляху ремня драили пастой гой, должна блестеть, как яйца у кота. Чесотка, фурункулез, недосып, жрать всегда хотелось. Луковица считалась яблоком. В кисель солдатам добавляли бром, чтобы на баб не тянуло. Бойцы сбивались в землячество по городам, да что толку? Магазин держали чечены, столовку, грузину, баню, азеры, а русским оставался плац до сортиры на 42 очка. Зачем все так? Служили, стараясь ни о чем не думать. Шкурничали, иначе капец. Завидовали хлеборезам, хавают от пуза. Завидовали заправщикам, сливают горючку и продают в дуканы, богачи. Письма из дома — святое. Их читали в уединении, окружив себя удобствами, какие только были достижимы. Не верилось, что есть союз. Электричество у всех, деревья растут, машины по ночам не гасят фары, можно ездить и ходить везде, не заминировано. Война оказывалась желанной, бойцы ждали боевых выходов. Конечно, они быстро поняли, что с афганом их обманули, война не настоящая, значит, нужно думать не о победе, а о себе. Для себя и стремились в рейды, потому что в рейде было легче, нежели на базе, в тылу. В гарнизоне все обрыдло, а тут впечатление, и питание куда лучше, консервированная каша с мясом, без хлорки, сгущенка. Немец объединялся с Кощеем. У черпака в котелке грели кашу, а у дедушки заваривали чай, чтобы Кощею не мыть посудину. Немцу еще не приходилось терять машину или сталкиваться с духами. Да, попадали под обстрел. По команде занять оборону выкатывались из кабины, залегали под мосты. Стреляли. Басмачи отрабатывали боезапасы и отступали. Колонны шли дальше. На обочинах торчали обелиски из крупных осколков авиабомб. Кого-то духи здесь поджарили. Но к чужой боли парни оставались равнодушны. Радость, что сам живой, была сильнее сострадания. И бухали после рейдов посильнее, чем сейчас в глыбах. Просто ужирались. На фоне белого гендукуша Герман увидел темную фигуру человека. Это возвращался Серега Лихолетов. И Герман вдруг почувствовал неимоверное облегчение. Все понятно. Он солдат. У него есть командир. Они защищают крепость. И ему из этого порядка вещей не вырваться, не уйти, не убежать. Рамиль Шамсутдинов считал, что сидеть в глыбовом развале, ожидая возвращения советской колонны, нет никакого резона. Неизвестно, когда еще шурави предпримут вторую попытку пройти через Хиндж. Продержится ли группа Лихолетова столько суток? Возможно, что заставу на седловине от Герхон будут снабжать с вертушек или вообще снимут. Короче, здесь, в скалах, на Хиндаре, они зашкирились лишь потому, что Лихолетов тупо хочет добить халявную канистру со спиртом. А объективной причины нет. Шамс ненавидел алкашей. Он и в Афган попал из-за отца алкоголика. В школе Рамиль учился почти на отлично, шел на медаль, но чуть-чуть не дотянул. Поступать он собирался в педагогический институт на факультет иностранных языков в английскую группу. Привлекала Шамса, конечно, не педагогика. В индустриальном городе ценились переводчики. Они встречали на предприятиях иностранные делегации или уезжали за рубеж работать в торгпредстве. Знание английского обеспечило бы Рамилю жизнь в достатке. Поступить на иностранные языки считалось нереально. Чуть ли не все места занимали дочки городских и областных начальников. Но Шамс нашел лазейку. Председатель приемной комиссии согласился зачислить мальчика из простой семьи за взятку в 200 рублей. Огромная для Рамиля сумма. Рамиль всю зиму подрабатывал дворником и скопил эти деньги. Однако пожадничал и решил сначала попробовать поступить на общих основаниях. Он же знал английский на 5. Вдруг получится сэкономить. Но на экзамене председатель комиссии завалил Шамса. Не хитрее, а делай, как договорились. Рамиль отправился за деньгами. Однако было поздно. Пока он выкруживал с экзаменами, отец не выдержал искушения и пустил его капитал на пропой. Отец работал в стройуправлении бетонщиком, бухал, а семью тянула мать, повариха в заводской столовой. Сберкнижки у нее никогда не было, а быстро где-то занять деньги она не сумела, и у Шамса рухнули все планы. Поступить в другой вуз он не успевал, потому что на экзаменах потерял время. Заплатить военкому, чтобы отмазаться от призыва, ему было нечем. Отец пропил судьбу сына. Рамиль ушел в армию. И скоро он опять жестоко пролетел. После учебки перед ними салагами выступил офицер. Он объяснил, как всем вместе им будет хорошо служить, если они поедут в Афганистан, ведь у них сформировался здоровый, крепкий коллектив. «Помогите родине, ребята!» Пацаны согласились, и Шамс тоже. Он просто постеснялся при всех отказаться от Афгана. Будут презирать. В Афгане Шамс озлобился. По-татарски терпеливый он служил, словно стиснув зубы, и настраивал себя. Больше нельзя терять свою выгоду, больше нельзя выкраивать у самого себя, колебаться, идти у кого-то на поводу. Если получится некрасиво, но и пусть, зато его не обделят. Эгоизм стал ответом Шамса на несправедливость судьбы. Боязнь новых напастей превратилась в подозрительность. Шамсу казалось, что он все про всех понимает. Здесь, на Хиндаре, Шамс был уверен, что Серега удерживает всех в этих скалах из своего личного интереса. Он врет, что всем, и Шамсу тоже лучше сидеть в развале, как тогда в учебке офицер врал, что всем, и Шамсу тоже лучше служить в Афгане. Но второй раз на такую байду Шамс не купится. Сейчас хорошо не Шамсу, а только Лихолетову, он бухает. Но Шамс не хотел, чтобы Лихолетов пробухал его жизнь, как отец пробухал его будущее. Серега и немец пили спирт у речки на дальней стороне развала. Пили ночь, пили день, и еще ночь, и еще день. Шамс и Дуська дежурили, наблюдая за долиной. Шамс почувствовал себя главным. Пьяный Лихолетов таскался к Шамсу и Дуське посмотреть, как обстановка. Он отупел, и такого командира Шамс уже не боялся. Шамс начал думать о том, что надо отсюда уходить. Бородатых в долине Хинджа стало гораздо меньше, наверное, человек 15. Они что-то делали с БМП, оттуда долетал звон металлических ударов. Может быть, духи пытались починить подбитые бронемашины, а может быть, сбивали и свинчивали вооружение. Мост басмачи не охраняли, заминировали погибший танк и все. А мины тихонько снял Лихолетов. На третью ночь Шамс решил, что ближе к рассвету он уйдет.
— Меня тоже возьми, я тут больше не выдержу, — взахлеб упрашивал Шамса Дуська. — Такое напряжение. Я спать не могу трое суток.
Дуська, Ваня Дедусенко, как-то быстро опустился, исхудал, опаршивил. Он был готов шакалить хоть для кого, лишь бы избавиться от страха. Шамс послал Дуську за Лихолетовым. Надо поговорить. Серега приполз с немцем. Оба они только что проснулись, были хмурые, очумевшие с похмелья. — Мы с Ванькой уходим, — объявил Сереге Шамс. Он держался с Лихолетовым как равный с равным. — Чё-то кто-то волюшкой злоупотребляет, — хищно скривился Серега.
— Серый, я нормально тебе говорю, — нервно ответил Шамс. — Мы могли уйти, пока вы там валялись, ужравшись. А я предупреждаю, скажи спасибо.
Они сидели в той расщелине, которая была похожа на траншею. Отсюда открывался вид на лунную долину, на хребет Гиндукуш, убийцу индусов.
— Вы не дойдете, — предупредил Серега. — В кишлаке вас повяжут и в Пакистан продадут. А по горам в обход вы троп не знаете.
— А хера тут сидеть? — разъярился Шамс. — Ни жратвы, ни патронов. Когда наши придут, неизвестно. А до базы 30 километров.
Шамс все равно не рискнул высказывать недовольство пьянкой Сереги.
— Да в рот тебе турбину, — самолюбиво сказал Серега. — Если спасаемый не врубается, что его спасают, следует прекратить спасательные работы.
Серега понял, что Рамиль Шамсуддинов, обманутый жизнью, никому не доверяет, и Серегиному опыту тоже не доверяет. Значит, свою правоту Серега мог доказать лишь тем, что отпустит Шамса на поражение.
— Может, записку матери напишешь? — спросил Серега у Шамса. Серега знал, что Шамс его земляк, тоже из Батуева. — Я передам, как дембельнось.
— Я тебя еще сам в Батуеве встречу, — с угрозой пробурчал Шамс.
Серега хмыкнул, доставая из-под сумка пластмассовую коробку аптечки.
— Немец, подсвети зажигалкой, — попросил он. — Шамсуденов, присядь.
Серега и Шамс одинаково присели на корточки.
— Держи. Вот эти пакетики. Стрептоцид в порошке. Присыпай раны и ссадины, а то загноятся.
Серега совал препараты Шамсу в руки.
Хлорные таблетки для воды, сиднокарп, стимулятор. Жрите, если силы закончатся. Как на пружинах подымает. Этот азверин я у разведчиков купил.
Затем Серега разделил рожки и патроны, приказал проверить автоматы.
— Дальше, мужики, — продолжал он. — Напишите две записки со всеми вашими данными. Одну сюда, другую сюда.
Серега шлепнул ладонями себя по груди и по бедру.
Подпрыгните на мине или прострелят из калибра, порвет. Надо, чтобы в каждой половине тела была записка. Карандаш есть?
— Иди ты, — огрызнулся Шамс.
— Калему будете учить? Это молитва. Если попадете басмачам в руки, кричите калему, тогда на месте не убьют, а хотя бы уведут до курбаша.
— Ну давай,
— угрюмо согласился Шамс.
— Запоминайте. «Ля-илях илля-мях ва Мухаммед Расул Аллах».
«А что это значит?»
— с ужасом спросил Дуська.
«Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его», — сказал Шамс.
«Откуда знаешь?» — удивился Лихолетов.
«Я же татарин. У меня бабка в мечеть ходила». Рассказывала.
«Нифига себе!»
— Серега недоверчиво хмыкнул.
«И еще. Там, на мосту, на танке осталась мина». Я не смог снять. Не прикасайтесь к люкам, ясно?
Лихолетов тщательно проверял Шамса и Дуську перед марш-броском. Серега не верил, что эти двое доберутся, но не хотел потом винить себя.
— Да хватит! — Шамс раздраженно отстранил Серегу. — Пора нам уже.
Он отвернулся и, не дожидаясь напутствий, полез из расщелины. Серега и немец наблюдали, как Шамс и Дуська осторожно спускаются вниз по развалу к мосту. Они терялись среди валунов в хаосе лунных бликов и теневых пятен. Их словно развеяло на лоскутки света и темноты. Долина простиралась в ночи длинная, ровная и пустая, как палуба авианосца. и над ней в косой проекции горела бессонно-фосфорическая гряда Гиндукуша. «Красиво тут, правда, Серега?» — задумчиво сказал немец. «На мост зашли», — ответил Серега, который следил за ушедшими. Кто-то из двоих, Шамс или Дуська, замирая при каждом движении, как ящерка перелез через уродливую угловатую громаду обезглавленного танка, перебежал по мосту на правый берег и махнул напарнику рукой. Второй человечек неловко вскарабкался на броню в горловине жуткого кратера от сорванной башни, дернулся вперед, и тут вдруг бабахнуло. На две стороны распахнулись полотнища огня, и в ярком пламени мелькнул черный силуэт летящего в воздухе человека, а потом бултыхнула вода под мостом. «Да я ж твою ты душу, мать!» — взревел рядом с немцем Серега. «Люк!» — вспомнил немец предостережение Сереги. «Под люком мина!» «Кто живой?» — открыто заорал Серега уцелевшему бойцу. «Дуська! Дуська подорвался!» — донеслось через шум речки. И тут из долины, из пещер в скалах застучали два пулемета. Длинные светящиеся строки трассеров перечеркнули пространство, и гулко загремели по танку. Его мертвая и неподвижная туша покрылась бегучими новогодними огнями от пулеметных ударов. Духи сразу сообразили, что случилось. Пулеметы остановились. Во внезапной чуткой тишине Герман и Серега услышали взволнованные голоса, поднятых тревогой басмачей. С правого берега двумя короткими очередями басмачам ответил Шамс. «Ой, дебил!» — охнул Серега. Герман еле успевал сообразить, что происходит. Перепуганный Шамс обозначил себя. Значит, теперь духи узнали, что за мостом кто-то есть еще. По куцей стрельбе они поняли, там не подразделение шурави, а одиночка. «Шамс, назад!» — негромко крикнул Серега, приставив ладонь ко рту. «Нет!» — издалека отозвался Шамс. Герман увидел, что по лунной долине от скал с пещерами к мосту уже несутся бородатые. Их с десяток. Одежды у них развиваются, а в руках автоматы. Через минуту басмачи окажутся на мосту и перескочат через танк, а если они перескочат через танк, значит, Шамсу конец. Это без вариантов. И неважно, вяжется Шамс в бой с преследователями или будет убегать от них. Если бой, то басмачи вдесятером одного расстреляют Шамса, а если бегство, то на дороге бородатые все равно догонят беглеца и зарежут. «Неволин, у тебя 20 секунд, чтобы дреснуть до Шамсудинова», — вдруг холодно сказал Серега, поднимая со дна расщелины свой автомат. «Зачем?» — удивился немец. — Вдвоем вы еще сможете добраться до наших, если повезет.
— А ты?
— А я задержу духов перед мостом. Сколько получится.
Герман поглядел на Серегу. Наглая, одичавшая в пьянке Серегина морда была бледная от луны. Растопыренные усы срослись с грязной щетиной. Обозленный Серега отомкнул и примкнул обратно рожок автомата, проверяя, передернул затвор. Тяжело дыша, он думал, что надо пропустить басмачей по мосту на правый берег. Пусть догонят и убьют Шамса. Шамс это заслужил. Зато басмачи не узнают про оставшихся в убежище. «Да чтоб он сдох, этот Шамс!» Ярость прокатилась по Сереге ознобом. «Мудак! Мудак!» Серега опять повернулся к реке и ладонью направил свой голос. «Шамсудинов, уходи! Я задержу духов перед мостом!» Потом Серега уставился на Германа, отчужденно и бешено. «И че мы чешемся? Поезд отправляется! Живей за Шамсом!» Герман понял, что Серега сейчас будет стрелять по басмачам. Он же командир. Вот он и прикроет огнем отступление Шамса и немца. Для Сереги это правильно. А что делать ему, немцу? А у него ведь все по-прежнему. Он солдат. В этих пыльных глыбах на излучине Афганской реки он обрел свою крепость и своего командира. Как он может бросить крепость и командира?
Серый, я не пойду, — просто сказал Герман. На правом берегу Шамс убегал вверх по дороге прочь от моста.
— Так, блин, я и думал, — облегченно ухмыльнулся Серега. — Тогда твоя огневая на том конце расщелины. Давай туда и жди волшебное слово.
Герман перебрался на указанную Серегой позицию, положил рядом с собой на каменную полку пару запасных рожков и выставил автомат. Маджахеды приближались к мосту.
— Коси их, салага!
— крикнул Серега.